Всем привет! В эфире программа «Изучаем Библию». Сегодня мы беседуем с клириком Новотихвинского женского монастыря, священником Игорем Бочининым. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Очень приятно встретиться нам с вами еще раз в эфире и поговорить о том, что нас с вами беспокоит и волнует.
Благословите, пожалуйста, нас на хорошую программу.
Бог благословит! Христос воскресе! Наша передача проходит еще в дни празднования Святой Пасхи, и поэтому я спешу поделиться со всеми, кто еще, может быть, нас с вами не слышал ранее, этой нашей пасхальной радостью.
Вот я бы хотел с вами продолжить обсуждать главу 14. В прошлых передачах я дошел примерно до 20 стиха. Вот начиная с 20 стиха. «Братья, не будьте детьми умом, на злое будьте младенцами, а по уму будьте совершеннолетние». Ну вот младенцы же, они, может быть, они не творят зла, но они ничего не понимают. Они не могут отличить зло от добра. Ну, у них нет никаких понятий. Но вот если все будут обращать мысли как дети насчет зла, никто не сможет с ним бороться. Разве ну, это нужно?
Здесь апостол обращается к своим слушателям, жителям города Коринфа, говорит о том, чтобы они на злое были младенцами. Что это означает? Это означает, что, вот, наверное, такой характерной особенностью ребенка является такое незлобие и послушание родителям. И вот послушание Евангелию, послушание вот этому посланию, вот этой главной идее, чтобы они не сочетались со злом и не размышляли о том, что есть зло, как в нем человеку укорениться, какие ему можно здесь совершить поступки, я полагаю, наверное, является главным призывом вот в этом тексте, о котором мы с вами говорили. То есть, и это самое важное, чтобы братья, к которым обращается апостол, говорит еще о том, чтобы не будьте дети умом. Не будьте умом. То есть, это вот говорит о том, чтобы ум направляли только на доброе. Чтобы не худом человек укоренялся и думал об этом, но для доброго, чтобы вот здесь говорить, что по уму будьте совершеннолетние, то есть вот мы должны быть ответственными за те поступки, уклоняясь от зла и творя доброе дело, которому призывает апостол, чтобы мы проявили в этом отношении такое разумение, достойное человека, который самостоятельно, будучи в совершенных летах, способен брать ответственность за те поступки, которые он совершает.
Ну вот, например, чем у человека умнее, часто бывает, что когда человек становится очень умным, он отходит от Бога, вот, взять того же царя Соломона. То есть он начинает, ну, так сказать, своим грандиозным размышлять какие-то теории создания мира, обсуждать разные, и может прийти к выводу, что просто Бога нет. Ну разве это вот хорошо?
Действительно, ум человеку дан для того, чтобы познавать Бога. И дьявол, вот, может быть, многие из наших современников не отдают этому отчета и не всегда это понимают, что он старается, дьявол, всячески отвратить человека от Бога. И вместо истины, вместо познания истины, предлагает человеку ложь. И стремится к Богу, стремится к тому, чтобы исполнять эту истину и познавать своим умом именно творение Божие, то мироздание, которое Господь нам дал, вот об этом и говорится в Священном Писании, чтобы ум наш с вами не уклонялся от истины, от правды, от благочестия. И что для этого необходимо? Вот, собственно говоря, изучение Священного Писания для нас в этом отношении является основополагающим. Игнатий Брянчанинов говорил такие слова, что мы должны жить так, чтобы ум наш плавал в Евангелии. И подобно тому, как рыба совершенно беспрепятственно перемещается в водном пространстве, точно так же и наш с вами ум во всех жизненных обстоятельствах должен находить евангельские смыслы, которыми бы он руководствовался при совершении нравственного выбора.
21 стих. В законе написано: «Иными языками, иными устами буду говорить народу сему. Но и тогда не послушают меня, говорит Господь. Вот если Бог знает, что он просто на словах ему не, люди не поверят, большинство не поверят ему, не уверуют в него, почему бы ему просто не спуститься на землю и не сделать какое-то чудо вот перед всеми, чтобы все поняли, что он есть?
Но именно это и сделал Господь. Ведь вот то событие, которое произошло 2011 лет назад, когда произошло Боговоплощение, Господь принял на себя человеческую природу и очень много совершил чудес. Именно свидетельствуя об этом, этими чудесами, о своем божестве. Но какая получается парадоксальная ситуация, что многие из современников, которые были свидетелями этих чудес, которые, как мы говорим, были самовидцами Христа, несмотря на это, ожесточенные в своем сердце, они так и не приняли, не поверили этому чуду. И вообще вера, основанная на чуде, она требует нового чуда. И для нас с вами важнее, значит, основывать веру свою не на чудесах, потому что если человек, у него такая вот чудотворная, значит, вера, что он ждет какого-то определенного чуда, этого человека очень легко обмануть. Потому что вот эти вот чудеса, то есть какие-то невероятные события, может совершать и дьявол. И легко прельстить человека. И наша вера основывается на богопознании. Вот на той нашей православной традиции, которая закрепилась в православной нашей церкви, истинность, которую подтверждает Господь всевозможными, в том числе и чудесами. И вот нам очень важно укореняться в этой нашей православной традиции.
Как вот вы считаете, ну, какой основной фактор, чтобы человек в будущем стал верующим? Вот воспитание, либо, не знаю, какое-то изрождение, какой-то особенный ген, не знаю, вот что самое основное в этом?
Ну, вообще вот наша православная антропология говорит о том, что вера – это внутренняя потребность каждого человека. И неверующих людей их в принципе не бывает. То есть каждый человек верует. Но вот что является предметом веры для человека, вот это вот уже наша общая забота. И для того, чтобы становилось людей больше верующих, на мой взгляд, очень важно, чтобы мы не только говорили о вере, о Христе, о праведности и о святости жизни, но чтобы мы свои слова подтверждали делами. В Евангелии прямо так и говорится, что вера без дела мертва есть. И в другом месте апостол обращается к своим слушателям с такими словами, говоря, что «покажи мне веру без дел твоих, а я тебе покажу веру из дел своих». То есть недостаточно для веры просто какого-то внутреннего усилия. Обязательно необходимы еще дела веры. И вот эти вот дела веры, они являются самым красноречивым примером, подвигающих других людей для того, чтобы и они вот эту свою естественную потребность в вере направляли именно в ту традицию, которая содержится в нашей православной церкви.
Ведь на самом деле сейчас многие люди стоят на первое место для себя деньги. Может быть, было бы правильным, чтобы церковь, например, ну, как бы хотя бы на первых порах, так сказать, предоставляла им какие-то материальные блага, только потом уже ну, с ними работала, и чтобы они становились более-менее, ну, как сказать, православными людьми настоящими.
Но это уже пройденный этап в истории христианства. Мы знаем, что некоторые западные церкви для того, чтобы сохранить свою паству, для того, чтобы привлечь ее к себе, они пытались пойти ей навстречу, попуская всевозможные снисхождения, делая им уступки, в том числе и пытаясь приобрести их души и сердца именно какими-то материальными благами. Но мы видим, что это сейчас не оправдано. И слава Богу, что наша православная церковь никогда на этом не стояла. И я надеюсь, что никогда и не будет следовать вот таким вот примерам. Потому что, как говорил Господь, «Царство мое не от мира сего есть». И материальные блага, которые нам дает Господь, Он дает для того, чтобы мы, имея эти блага, и сами становились благотворителями. И чтобы мы через эти блага утверждались в вере, чтобы мы совершали дела веры. И вот здесь вот, ну, мы можем привести опять-таки евангельский пример из притчи о неразумном богаче, который получил вот эти вот самые материальные блага, и отнюдь он не задумался над тем, чтобы делать какие-то добрые дела и утверждаться в вере, а его помышления сердца были весьма просты и банальны. Он думал о том, что сейчас все те житницы, которые он имеет, он их разрушит. Житницы – это хранилища, в которых собирается все необходимое для жизни человека. Потому что у него сейчас очень много этого материального богатства, построит на эти средства новые и будет остаток жизни жить в удовольствии, в таком беспечальном времяпрепровождении. Но Господь о таком говорит, называя его безумцем, что ты думаешь, что ты будешь жить здесь на земле долго, а на самом деле сегодня ночью истяжут из тебя твою душу, и здесь употреблен такой церковно-славянский глагол «истяжут», то есть настолько мучительно и трудно ей будет расставаться с тем, к чему она прилепилась за время вот своей земной жизни, к этим материальным благам. Потому что призвание человеческое совершенно иное. Не для материального, не для вечного бытия в материальных благах, а душа и сердце находят упокоение, и мир обретают, и радость внутри себя, когда они соединяются с Богом, когда они приобретают не материальные, а духовные блага. Потому что, как опять-таки говорится в Писании, эти материальные блага, их крадут, они предаются тлению, а вот вечные блага, которые приобретает человек, они, ничего с ними не происходит, они дают человеку истинную радость и не поддаются ни тлению, и приобрести их может только сам человек, их нельзя украсть у человека. И вот эти истинные блага, духовные, как мы их называем, ценности, вот об этом мы должны и говорить, свидетельствовать об этом, это главное в нашей церковной жизни.
22 стих. Итак, языки суть знамения не для верующих, а для неверующих. Ну а почему тут говорится, что верующим не обязательно владеть хорошим языком? Ведь если, например, верующие будут уметь красиво говорить, они смогут внутри семьи, да и в принципе на улице убеждать людей в том, что Бог есть.
Здесь говорится не только о языках, как о речи человеческой. Здесь в первую очередь говорится о языках, как способности говорить на другом наречии, так, чтобы тебя понимали другие люди. И, конечно же, вот то, что языки необходимы для людей неверующих, а верующим они нужны, это действительно так, потому что верующий и так утвердился в вере. То есть он уже имеет это внутреннее, опытное знание о Христе, о Боге. А вот для того, чтобы этим поделиться для других людей, которые, может быть, не понимают твоего наречия, живет в совершенно других нравственных ценностях, и найти для него нужные слова для того, чтобы рассказать ему об истине, для того, чтобы и его душа наполнилась радостью, вот это и есть задача, которую нам нужно решить. В другом месте апостол говорит такие слова, что «я был всем для всех, для того, чтобы спасти хотя бы некоторых». И вот найти подход к каждому человеку, по крайней мере, сделать такую попытку, донести до него евангельское благовестие на понятном для него языке, вот это вот тот главный смысл, о котором говорит апостол в этом стихе.
А вот насчет пророчеств. Пророчество не для неверующих, а для верующих. Но все-таки часто пророчества, излагающие волю Божью, касаются и неверующих, об том же уничтожении некоторых городов из-за их грехов. Ну, почему так говорится?
Ну, действительно, к сожалению, вот в настоящее время так бывает, что периодически появляются какие-то откровенные знания, когда они называют конец света, когда они говорят, когда произойдет это страшное событие, каким образом это все произойдет. Но на самом деле, действительно, пророчество неверующему человеку, оно вряд ли будет понятным, оно, скорее всего, его будет устрашать. А для верующего, то есть тот, кто уже укоренился в истине, тот, кто знает Христа, тот, кто имеет опыт жизни в вере, она ему открывает просто-напросто те богооткровенные истины, которые необходимы ему для того, чтобы войти в Царствие Божие. И, конечно, для неверующих эти пророчества, данные в Библии, они не во всем понятны, они их могут как-то превратно перетолковывать, и свидетельством этому как раз вот являются всевозможные, значит, такие, я бы даже сказал, спекуляции на конце света. А на самом деле вот Писание об этом говорит вполне определенно, и вот для нас, для православных христиан, очень важно, чтобы мы укоренялись в понимании о конце света, не в каких-то, значит, вот таких предположениях людей, которые неведомо откуда получают это знание, а именно чтобы мы основывались на том благовестии, на тех пророчествах, которые содержатся в Библии, в Священном Писании.
Ну вот 23-25 стих. «Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить на незнакомых языках, и войдет к вам незнающие или неверующие, то не скажете ли они, что вы беснуетесь? Но когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий или незнающий, то он всеми обличится, всеми судится. И таким образом тайны сердца обнаружатся, и он пойдет ниц, поклонится Богу, и скажет: истинно, Бог с нами». Но ведь все-таки не обязательно же, если неверующий войдет и услышит какие-либо, даже пускай, ну, точные пророчества, он решит, что Бог есть. Он может просто посмеяться, решить, что это мошенничество, или что-то просто экстрасенсы какие-то. Вот почему он тут с такой уверенностью говорится, что он поверит в Бога?
Ну, действительно, вот пророчество – это уже, я бы так сказал, что следующая ступень – для людей, пришедших к Богу. То есть для того, чтобы поверить в пророчество, нужно сначала поверить в Бога. Если человек не имеет этой веры, то это пророчество может быть для него просто-напросто соблазном и смущением. И в другом месте говорится о том, чтобы не мечите бисер перед свиньями. То есть вот это вот богооткровенное духовное знание, мы очень бережно должны относиться к слушающему нас человеку, давать ему в той мере, в которой он способен принять это все. И не каждый человек способен принять, к сожалению, вот эти вот богооткровенные истины, вот это знание, вводящее его в жизнь вечную. И поэтому именно из чувства снисхождения, бережного отношения к собеседнику, мы должны очень осторожно и аккуратно подходить к свидетельству о нашей истине и о тех пророчествах, которые изложены в Писании.
Но, к сожалению, наша программа подошла к концу. Напоминаю, что сегодня мы беседовали с клириком женского Новотихвинского монастыря отцом Игорем Бочининым. До свидания, батюшка.
До свидания. Очень приятно, что состоялась такая наша беседа. Надеюсь, что наши размышления, которые прозвучали сейчас в эфире, они помогут кому-то из наших слушателей утвердиться в истинной вере. Спаси всех, Господь!